«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Духовные стихи – тема этого выпуска «Поверх барьеров». «Приидите, братья, послушайте. Послушайте Писание Божьего. Что у нас на земле стало? Всему миру обновление, всяким болезням исцеление». Но о духовных стихах во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Монологи о войне и армии. Говорят солдаты и их матери. Записи вятской журналистки Екатерины Лучниковой.
У нас даже случаи были в казарме, люди взрывались, психика не удерживала, гранату просто, сам себя, еще кого-нибудь другого зацепит, кто мимо проходит. Потом кишки со стенок всю ночь дневальная собирают, кишки, чем мозги всякие. При мне два случая только было таких. Что там, ничего не видишь, одни степи да горы, деревьев даже больших нет. С одной стороны минное поле, а с другой горы.
Солдат Леонид Лобастов служил в горах Шалинского района Чечни. Он подписал контракт 42-й президентской дивизии.
Тоже наши заснули на посту. Командира отделения ранили, он остался там, а остальных всех забрали. Кадыровцы в качестве рабов. Никто не помешал, ни менты, никто. Они сами себе хозяева. Стоят на дороге со стволами. Кого хотят, остановят, деньги снимут. Все дают, потому что если не даже не отпустят. Хозяева что? Чечни. Там только деньги правят, больше никто. Там беспредел просто, хаос полнейший. Все, что хотят, то и делают. Мы тоже на заставе стояли, так. Подпевали где-то иногда. Потом друг друга стреляют вечно, всегда. Напьются, ходят, стреляют. Ну, не убивали, а так, какие ранения-то нормальные были. Вот такая фигня. На зачистки ходили, на разведку дорог, фугасы снимали. Там просто все из деревни уходят. Мы просто проезжаем, там смотрим, чтобы никого не было. Там даже тушканчиков убивали. А потом уже там грады стреляют туда, бомбят. Аул, село. Говорят, что в течение там 2 недель, например, покиньте деревню и все. Развалины только. Там везде одни землянки живут как-то, не знаю. У нас в школу пацаны ходят, а у них разбирают автоматы, собирают, учатся. Да там даже дети балуются. Да, тоже в Грозный ездили, блокировали там что-то. И пацан в туалет пошел и наступил на такой, на маленький вообще фугасик. Кисть только ноги оторвало чуть-чуть, все. Даже не оторвало, а так. Покорябало маленький, все. Еще дети же ставили. Так там как война, как не война, как так. Фугасная война, короче. Так там служить-то так-то можно, там что-то домой не пускают. Вообще никак. А ни разу не был. Потом как-то пробил, уехал и все. Махнул рукой, тем более мама все переживает. Не хочет отпускать.
Ко мне ротный подошел там, сказал, пойдем, там одно дело есть. Я пошел с ним, за часть вышли, пришли там около забора, и с горы спустились, у магазина там шестерка стояла белая. Он сказал туда садиться. Там сидели еще трое. Все, я туда залез и увезли.
Солдат Иван Сарычев служил в мотострелковой дивизии в Ингушетии. Служил, пока не был продан в рабство собственным командиром.
Увезли, потом ехали где-то 2 часа, может. Потом во двор там приехали. Меня завели там, такая комната была маленькая, туда. Сказали, здесь пока переночуешь. Вот у них все было. Никуда не отпускали. Да убежать нельзя было. Там постоянно спал кто-то со мной или сидел там ночью. Днем тоже постоянно со мной смотрели.
А что ты делал?
В основном тяжелую работу. И коров пас.
А кормили-то хорошо?
Они сами, то и мне, только мало двое. Вот так не хватало. 4 брата было. Там Адам, Беслан, Ваха, Аслан, Исмаил еще. 5 братьев их было.
Они не били тебя?
Бывало иногда. Потом где-то не год я был. От них потом сбежал и к другим. У других тоже так же работал. И тоже год жил. От них тоже потом сбежал на пост ППС там. Оттуда домой позвонили. Мамка приехала за мной.
Повези мы его домой, едем через Беслан.
Рассказывает мама Галина Сарычева.
Подходят менты, они там по-своему поговорили, по-мингусацки-то. Они тоже меня понял. Я смотрю, его трясет. Я здесь куда говорю, Сереж, дай-ка мне денег. Он мне дал. Я не помню, я не знаю, сколько я им выложила. Ну, где-то около 3000. Выложила и говорю, мам, хватит. Один-то такой постарше. И говорит, а вы что его, откуда везете? Везу с работников. Он же его обнял и говорит, Иван, дай Бог тебе доехать до России.
Капитан Виктор Макеев служил в горячих точках в Алжире, в Албании и других странах. Последняя его командировка была в Абхазию.
Представьте, голова вашего любимого человека, мужа, лежит у вас на коленях. Вы связаны, ничего не можете сделать. И у вас лежит голова. Только что ее отрезали, бросили его на коленях. Вот посмотри, и мы сейчас уже сделаем с ним. Представляете, не можете это представить. Просто забили. Такая, она состерегнилась, хоть такая была. Убили чем попало, ногами, камнями. Даже прикладами не били их. Не били прикладами. Жалко оружие было, не пачкать. Недостойно они этого. Жестоко. Вот она жестокость, вот она война.
Чувствуешь? Обостренное чувство все. И слух, и запах, запах крови. Противный запах. Я его вдруг, это в памяти остается на себя. Даже на рынок пойдешь, когда мясо свежее рубят, все равно запах. Фильмы, конечно, никогда не покажут. Никогда не покажут ту жестокость, которая существует на самом деле. Смотря на этот мир, который сейчас у нас здесь, мне иногда хочется назад ту войну. Там все честнее. Там подлости нет. Там практически нет несправедливости, нет обмана, нет лжи. Потому что идет война. Все вот мы здесь, которые в одном месте. Если друг друга обманешь или поступишь кому-то подло, пули разницы нет, куда лететь. Тебя свои просто застрелят здесь. Ну, если ты плохой человек. Ну, война есть война. И это правда. Это, таких случаев много. Кучу примеров надо привести. Там нельзя обманывать. Там просто это невозможно.
Не снится все это?
Снится. Снится часто. И голову оторвали, и руки, и друзья. 6 человек не было, 6 друзей. Все дня остались. Все молодые сгорели. Все 6.
На ваши глаза?
На мои глаза. Я один, мы на месте ехали. Я просто успел выскочить из бокового люка.
Простите меня.
Я часто хожу в церковь. Последний раз был в Рождество. Завтра поеду снова. Там меня знают уж.
Вообще можно вот эту боль
нет.
Изжить?
Нет.
Навсегда останется с вами?
Навсегда. Жестокость, она везде. Что с нашей, что с их стороны. Вроде говорят, что мы, наши русские солдаты, вроде какие. Да ничего подобного. Точно такие же, как и они. Точно так же мы воюем. Мы воюем за свою идею, они воюют за свою идею.
А какая у нас идея?
Я не знаю, Россия не воевала, как вы, например, в Отечественной войне, не воевала. У нас приказ, наши специалисты, мы должны какой-то долг интернациональный, за что, не знаю, кому мы должны, чего мы должны, за что нас послали.
В то время, когда вот мой сын служил, как-то немножко был такой патриотизм, и нам казалось, что да, это надо. Вот почему-то было такое.
Сын Тамары Братухиной Виктор исполнял интернациональный долг в Афганистане, попал под обстрел и был контужен. Через много лет после войны умер из-за болезни головного мозга.
Вы знаете, вот мужчины порой говорят, ну а кто должен воевать? Вот отцы, кстати, у которых тоже есть сыновья. Ну такой мир у нас, да, как говорится, не идеальный, что возможно эти войны, возможно конфликты какие-то. Но я считаю, что только не использовать вот этих мальчишек так. Так нельзя поступать с нами. Нельзя, это наши дети, они безумно любят. Утром встаешь,
И думаю, что зачем я проснулась? Чтобы спать, спать. Я первое время спала. Я просто спала, потому что если я сплю, значит, я как вот такая вот, как будто бы я умерла, я еще не знаю, но вот встаешь, и снова это тяжесть, эти мысли в голову, это сейчас на всю жизнь, это до самой смерти, это... Я вот раньше, я всегда боялась его потерять. То ли потому, что он у нас один, то ли просто вот, ну так, мама, я вот так, может быть, у меня вот... Я все время его боялась потерять. И вот надо, что это случилось. Вроде бы думаешь, жить-то вот не стоит жить, а почему-то живем. Не умирается. Хотя вот я бы все бы отдала, вот жизнь все бы отдала. Это только, вы знаете, так вот, вроде вот кажется, что я вот живу, хожу, улыбаюсь там даже порой. А первое время, да и сейчас вот даже вот я иду, вот воду покупаю. Уж извините, что я такие вещи. Вода покупная, ну вот не родниковая, вот, да. Я иду и думаю, вот, может быть, меня кто-то осуждает, скажет. Вот у него сына нет, а она ходит в воду родниковую. Конечно, не вот я говорю, я беседовала с врачами после этого, и, конечно, вот они тоже говорили, что а могло бы так быть, что он остался бы инвалидом. Вот лучше вам от этого было или нет. Потому что вот смотреть на этих ребят, которые вот действительно стали инвалидами, да, это же очень тяжело. А особенно матери. А если еще это психическое расстройство, это, боже мой, какой груз, какая тяжесть. Поэтому действительно тут можно думать, что лучше. Хотя грех так говорить, вот, прости меня, Господи. Не знаю, что лучше. Я вот муж просто вот только... Я, конечно, я плачу, я вообще плачу каждый день. А, ну, мужчина, может быть, он не плачет, но вот он иногда, знаете, вот, можно я выпью? А вот когда он выпьет, он просто воет. Вот мой сплошной горе. И сколько вот таких родителей. А вот сейчас вот ребята чеченцы, да, вот умирают. И причины такие, что вроде бы и причины-то нет умирать, вот совершенно неожиданно. Одна причина – вот это война. Война, как говорят врачи, война догнала этих ребят.
Вы слушали монологи о войне и армии. Записи вятской журналистки Екатерины Лушниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Алое солнце чуть вышло из-за гор, начиная освещать многоэтажные дома. Каждого двора городская тоска не находит ни одного человека, у которого злая душа. Это не Москва, это не столица, надо бы перекреститься.
Вот такие песни сочиняют в северном городе Апатиты. Но в передаче «Красное сухое» речь пойдет о том, что и как пьют в Апатитах. Со мной в студии театральный режиссер и журналист Александр Аркадьев. Александр, вы помните свой первый алкогольный опыт?
Выпивать начал в 14 лет. Это была компания достаточно необычная для того времени. Меня ввели в эту компанию знакомые музыканты. Я на то время уже активно сотрудничал с филармонией. Компания высококультурная. Вот там я впервые услышал о Цветаевой, о Ахматовой. Там говорили о музыке, обо всем. Тогда я узнал, что такое фуршет. Это всегда был постоянно накрытый стол, на котором находились для того времени изысканные напитки. И вот, пожалуйста, подходи, пробуй. Причем никто не интересовался, сколько мне лет, можно ли мне пить. Ну, а в 14 лет я выглядел весьма солидно. И действительно начиналось все очень-очень красиво. А вот все приобрело какую-то другую форму, это вот уже после смерти матушки, уже стало все равно, что я пью, как я пью и почему я пью.
Александр, вы уже больше 20 лет живете в городе Апатиты. Какую роль для северян играет спиртное?
На севере иногда просто необходимо выпить. Вот расскажу такую историю. Я в своей жизни работал электромонтером-верхолазом по строительству и монтажу высоковольтных линий передач. Вот 2 января, авария на линии, мы выезжаем на эту линию, мороз почти под 40, а еще ветер и горные условия. А тут еще нужно подниматься на 20-25-метровую высоту. Подняться невозможно. А аварию ликвидировать надо. И ликвидировать нужно срочно. И вот наш бригадир отправляет водителя, он едет в магазин, привозит водку. стакан водки наливается, выпиваешь этот стакан и лезешь работать. Причем бригадир очень четко фиксирует. Ровно 10 минут. Через 10 минут он кричит: все, спускайся. Закончил, не закончил, но просто через 10 минут уже все выдувает напрочь.
Получается, водка входит в состав воздуха, в состав мороза.
Ну, скажем так, компенсирует. Компенсирует, и где-то она спасает. Хотя она и злобную шутку может сыграть с человеком. Потому что человек в алкогольном опьянении, он не чувствует мороза. И у нас до сих пор случаются, когда человек в пьяном виде уснул в снегу, вроде как не совсем холодно, но он замерзает.
На севере, особенно на побережье северном, бомжей или бомжей принято называть бичами, не так ли? Mm-hmm. Каковы алкогольные замашки бичей?
На севере в основном живут люди, которые приехали со всех концов России. Вот в эту категорию попадают люди, которые по каким-то причинам, а зачастую, скорее всего, что это алкоголь, да, выпадают из жизни. То есть руководитель предприятия начинает принюхиваться: тебя, пардон, алкоголем пахнет, ты куда, какая работа? А человек может работать. Поэтому вот у нас на севере в основном они имеют прописку, они имеют документы, что для бомжей вот советского периода, ну, вообще нетипично, да. И их пристрастие, ну, прежде всего, это спиртосодержащие жидкости. Есть такой стеклоочиститель «Троя». Изумительная вещь. Но самое, наверное, уникальное. Такая в аптеках продается, вот 100-граммовая бутылочка. Настойка боярышника называется. Стоит она, ну, где-то чуть больше 10 рублей. И вместе с тем там 95% спирта. Надо сказать, что если ее, ну, просто вот так ложечку употреблять там утром, очень хорошая штука, она тонизирует. А зачем, собственно, ложечку, если, ну, бутылка у нас самого дешевого алкоголя стоит где-то в пределах 50 рублей, да? А здесь вот на 50 рублей можно 4 бутылочки купить. Ну, чувствуете? И главное, по качеству это ничуть не проигрывает.
Вы исследовали алкогольные замашки бичей?
Да, да, да.
С какой целью?
На достаточно длительном промежутке времени.
Как этнограф, как антрополог, как соучастник?
Как соучастник, да, как соучастник, потому что 10 лет моей жизни были именно вот такие. И причем места концентрации людей подобного рода, они тоже известны всем. Это малосемейные общежития, которые в советское время очень сильно выручали молодые семьи. А сейчас вот огромная, небывалая категория людей живет именно вот в этих вот общежитиях. Люди, оставшиеся за бортом, которые каким-то образом не смогли войти в новые условия, попадают в категорию этих людей. И градация этих бичей тоже определенная. Есть бичи вонючие, от которых действительно воняет, и есть бичи, скажем так, которые все-таки выдерживают марку. Они, пускай не очень хорошо одеты, но они одеты во все чистое, побриты, и от них, пардон, не пахнет.
Вы покинули вот эту компанию бичей по обонятельным соображениям?
Нет, просто появилась женщина, которая поверила в меня. Дело в том, что я попал вот в эту компанию, когда разогнали мой театр. Вы знаете, вот, наверное, самая главная причина алкоголизма – это себя очень жалко. Себя жалеешь. Вот тебя приглашали в Москву работать, ты отказалась. Тебя приглашали туда, туда, туда. Ты от всего отказался во имя вот этого дела. И ты начинаешь жалеть. Ты начинаешь жалеть, и где-то еще ведь появляется: ага, вот ты ради этих актеров отказывался, но они-то все вот нормально как-то вот пристроились по жизни. А ты... И постепенно человек понимает, что он живет в большой-большой куче дерьма. Он так вот продолжает расчесывать себе раны и опускает все глубже, глубже, глубже.
Александр, изменился ли алкогольный ландшафт города Апатиты за последние 15 лет?
Изменился серьезно. Напитки появились все возможные. И в напитках недостатка нет. Единственное, что, наверное, нужно учитывать. Есть строгие точки, где можно приобретать алкоголь, и есть точки, в которых алкоголь лучше не приобретать. Но выложив, допустим, там, я не знаю, за бутылку водки рублей 300, нет гарантии, что это будет непалёный продукт. Раньше ведь как было? 3,62 сообразим на троих. А сейчас выбор велик, выбор огромен. Ну и мне кажется, что Вот помните, мы начали беседу с культурой питья. Вот этой культурой питья, ее же никто не дает. Люди зачастую просто элементарно не знают, как тот или другой напиток нужно пить.
Ну, они просто кончили школу боярышни. А женщины-северянки пьют ли наравне с мужчинами?
Ну, как и везде, очевидно. Причем есть категория, наверное, женщин, которые кичатся. Да я перепью любого мужика, и мне ничего не будет. Вы знаете, наверное, в женском алкоголизме самая большая беда. Они быстрее спиваются и гораздо страшнее спиваются. У меня есть знакомая, я ее знаю до сих пор, причем мы познакомились лет 20 назад, да, это была интересная, очень изысканная женщина, работала она в горкоме комсомола, очень интеллигентная, очень воспитанная, и потом вот начинается вот это время без времени, и она не смогла себя найти, нет работы, нечем платить за жилье. Вместе с тем что-то не позволяет идти копаться на помойке или там искать на свалке. Сначала была попытка за счет мужчин решить свои проблемы, но не всякий мужчина выдержит пристрастия женщины, причем вот эти пристрастия, которые возрастают год от года. Потом она совсем оказалась без мужчин, без поддержки, и ее родственники предложили, давай, ежели, в общем-то, у тебя дочка, давай оформим опекунство, ты будешь на свою дочку хоть какие-то деньги получать. Но сейчас этот человек опустился вообще окончательно.
Александр, в вашем городе, в Апатитах, есть черный алкогольный рынок?
Да, и он велик. Причем про него все знают. Самогоноварение, технический спирт, который разбавляют и продают чуть дороже, чем стоит боярышник, о котором я говорил. И причем вот в том общежитии, в котором я жил, я знал как минимум 3 точки, в которые можно было обратиться именно за алкоголем. А на самом деле их было гораздо больше.
И я этим горжусь, не представляю жить без них. И пусть я разобьюсь, но не отдам этот город никому. Даже если буду вынужден начать с тобой войну. Мне что ли одному такого не будет? Пацаны поддержат меня, если она наступит. Я здесь родился, я отсюда не уйду. Буду здесь жить, любить, ведь я свой город люблю.
Режиссер и журналист Александр Аркадьев в рубрике «Красное сухое». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Известный турецкий журналист армянин Гранд Динг застрелен в Стамбуле. Его не раз обвиняли в оскорблении турецкой нации, часто угрожая расправой. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден завершил визит в Минск на переговорах с представителями властей Белоруссии. Он призывал их начать демократические реформы и освободить политзаключенных. Глава ПАСЕ встретился также с одним из лидеров оппозиции Александром Милинкевичем. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Ураган надвигается на Смоленскую, Тверскую и Московскую области. В Псковской области и Краснодарском крае из-за непогоды уже произошло частичное отключение электричества. В странах Западной и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного мощным ураганом, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека. Украина возобновила транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую российское топливо поступает в Словакию, Венгрию и Чехию. Сбой произошел из-за неполадок на нефтеперекачивающей станции «Карпаты», вызванных ураганом. В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. Новое чрезвычайное проявление дедовщины произошло в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. Иордания намерена начать разработку собственной ядерной программы в мирных целях. Об этом сообщил король Иордании Абдулла в интервью израильской газете «Хаарец». Президент Киргизии Курманбек Бакиев повторно внес в парламент кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра. Япония и США выразили обеспокоенность в связи с военными испытаниями Китая в космосе. Эфиопия в ближайшие дни собирается вывести войска из Сомали.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача Тамары Лиленковой «Духовные стихи». Приидите, братья, послушайте. Послушайте Писание Божьего, что у нас на земле стало. Всему миру обновление, всяким болезням исцеление. Жанр духовных стихов принято относить к народной словесности, вдохновленной христианством, Библией, житиями святых, церковными гимнами, апокрифами. В советский период жанром этим исследователи пренебрегали, но он выживал благодаря рукописям, трогательным тетрадям и тетрадочкам, своего рода религиозному самиздату. Современный светский человек воспринимает духовные стихи как фольклор. Пусть так. Должно быть, изменился склад души, сама душа. Чтобы по-настоящему услышать духовные стихи, надо по-особому настроить душу, а это трудно.
Душа моя прегрешная, что не плачешься. Соберемся во единую келью и послушаем чтение пение, и послушаем чтение пение, и посудим те о своем.
Духовные стихи, если верить энциклопедическому словарю, это одна из форм старинного эпического и лирического песенного творчества, стихи религиозного содержания. Известны с XV века, начиная с XVII века, были распространены преимущественно среди старообрядцев и различных сектантов.
Когда я первый раз попала к староверам, то я столкнулась с колоссальным количеством духовных стихов.
Рассказывает Серафима Никитина, собиратель старообрядческого фольклора.
Это вот 70-е годы. А это было время, когда духовные стихи вообще не записывали. Было же это время советское, когда некоторые жанры были вычеркнуты. Просто из всего арестованы, если хотите. Духовные стихи – это вовсе не жанр. Это целая совокупность, такой конгломерат жанров, которые объединены, на мой взгляд, не стилистическими особенностями. Духовные стихи в каком-то смысле могут подражать любому другому жанру поверхностно. Быть похожими на былины, быть похожими на баллады, похожими на лирические песни и даже на жестокие романсы. Но их всех объединяет другое, их объединяет совершенно другая ценностная ориентация. Это этическая оценка всего происходящего. Вот это то, что называется религиозным характером, когда личность ответственна за то, что она делает. И когда объектом оценки являются не столько предметы внешнего мира, а помыслы, переживания, чувства, намерения, поступки, то есть душевный мир. Вообще в фольклоре обычно совершенно другое.
Восстань, ленивее, отряси сон вскоре, возре на все твари, небо и доли. Как спешат свое дело, исполняют пред Творцом. Солнце и планеты текут непрестанно, и звездный лик вкупе светит немечтанно. А тут вот... Прожил я свой век не как человек. Куда ни пойду, все я на беду. С кем я не встану, все нужды достану, как рыба в пяске. так и я в тоске, как рыба в кручине, так и я в пучине.
Помимо общерусских духовных стихов, существуют и, собственно, старообрядческие стихи. Однако все это фольклорное богатство сохранилось исключительно благодаря любви к книгам и традиционализму старообрядцев. Я спросила у Михаила и Кирилла Витушкиных, регентов старообрядческого Покровского кафедрального собора, когда и где члены общины поют духовные стихи.
История возникновения духовных стихов, она лежит несколько веков назад. Исполнялись они не на богослужении, а за столом, на свадьбах, на именинах.
Действительно, собираются люди, накрывают столы и, в общем-то, исполняют тоже эти стихи. Есть и любимые, есть и, в общем-то, посвященные. Допустим, вот если у человека День Ангела, конечно, исполняется стих, посвященный ангелу-хранителю. Есть и несколько стихов на рождественскую тематику. Конечно, на сытый желудок, это уже духовности, уже, конечно, там меру немножко поесть, там, выпить. Да и без выпивки можно замечательно петь духовные стихи, допустим, и не только за столом. Допустим, та же молодежь выехала там на пикник на какой-нибудь, вот в лесу там поют.
Молодые люди поют те же духовные стихи, что пели их деды и прадеды. С дедами, правда, собирателям фольклора договариваться бывает труднее, рассказывает Серафима Никитина.
Мне сказали, что есть один старик, который знает очень много стихов. Я к нему пошла. Он был стар, ему было около 80 лет. Жил он один, и был он слепой. Я пришла к нему, поговорили, я вынула магнитофон и сказала, что вот я хочу вас записать на магнитофон. Вот если можно, вот спойте, пожалуйста, замечательный ваш стих, который вот он мне начинал уже петь. Я хочу его записать. Пожалуйста. Он мне его спел. Спел один из самых вот лучших стихов «Человек живет, как трава растет». И второй стих спел, там, третий спел. А потом сказал, что он устал. И, ну, конечно, старый человек, нездоровый. Завтра приходи. Хорошо, сказала, я завтра приду. На следующий день я прихожу, дверь закрыта. Стучу, никого нет. В растерянности, потому что он из дома обычно никуда не выходит. Спит, что ли? Соседка говорит, это что? Это ты, что ли, вчера приходил? Я. Так старухи увели его. Как? А за что? Почему? Ой, не знаю, только вот иди. К старухам они тебе скажут. Иду. Меня не пускают. Вижу злую старуху, которая смотрит на меня волком. Я говорю, а что такое? Что случилось? Ну как что случилось? Что ж ты наделал? Грех какой великий. Какой грех? Ну, в конце концов, впустили. Сидит мой старик Алексей Ермилович. Понури голову, грустный-прегрустный. Я говорю, что такое, Алексей Ермилович? Ну, расскажите, я же ничего дурного не хотела. Что такое? Какой мы грех с тобой сотворили, Серафима? Да ну что такое? Да на твой матифон антихристов записали. Нельзя же это, грех великий. Ну, не знал я этого, совершенно не знал. Он тоже не знал. Ему старухи объяснили. И стали мы с ним вместе уже пригорюнившись сидеть и думать, и что же нам теперь делать. Он сказал, вот слыхал я, что, может быть, это все стереть можно. Но тут мое сердце совершенно затрепетало, потому что я так гордилась теми текстами, которые я записала. Я сказала, что, конечно, стереть-то можно, но ведь на это место надо что-то записать, чтобы стерлось то. А вы же не будете снова записывать? Не будем. Но тогда что же делать? Ну и решила, я им просто сказала, что знаете что, вот то, что я записала, буду слушать я и тот, кто расшифрует вот ваши, потому что на музыку надо, надо, чтобы это нотация была, вот на ноты положить, это вы разрешаете, это можно. Ну вот, а так мы никому показывать не будем, тогда можно. Подумали, тут уже совет, старухи тоже сидят, решили, что ладно, можно. Хотите, я напою немножко. Человек он живет, как трава растет, человеческой ум, яко дым ветром несет. Поутру трава растет, цвет по вечеру упал.
вечеру, тело вечер в обеседе сидел. Он и ел, он и пил, и с друзьями говорил, что поутру человече перестановилось.
Чтобы не забыть, не потерять духовные стихи, их переписывают в специальную тетрадочку, которой пользуются из поколения в поколение. Но самые любимые запоминают на слух, как колыбельную, как домашний напев, как семейный праздник, рассказывает Анна Витушкина.
Я выросла в семье, у нас 5 человек детей. Я 4-я по счету. Я к 3 годам, у меня дома пели, на слух легко воспринимала и пела за остальными. Когда я подрастала, я уже сама искала, у кого переписать, у кого узнать новую мелодию. Собирала стиховник, и у меня так 150 стихов набралось.
Прозвучал сочиненный патриархом Пименом духовный стих «Успенский монастырь». Я спросила у Кирилла Витушкина, регента Покровского кафедрального собора, каким образом находится мелодия для духовного стиха.
Музыкальная сторона духовных стихов, часть передавалась из уст в уста и дошла чисто по мелодии. А часть в тех же стиховниках, они есть приведены, расписаны на знамена, на древние знамена, по которым поются и богослужебные песнопения, на так называемые крюки, потому что большинство знамен — это крюки. И по этим древним знаменам они поются. Конечно, более медленно. Так называемые напевки, если брать по мелодии, духовные стихи, конечно, они поются более быстро, более ритмично. Есть духовные стихи, над которыми нужно, конечно, даже над одной мелодией очень много упорно работать. Чаще всего исполняем «Боярни Морозова». Потому что он и легко поется, он для всех очень хорошо ложится, в общем-то, очень хорош к восприятию даже слушателей, и не длинный.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Поверх барьеров» духовные стихи.
Если мы будем рассматривать какой музыкальный язык духовного стиха, то увидим в очень разных пропорциях, но всегда соединение такого древнерусского распева с народным пением, я бы так сказала.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Одна и та же женщина может спеть какой-нибудь стих о Борисе и Глебе.
Восточно говладение славно Киева града.
Сложный такой напев, да? И напев эпический. Даже в нем есть сходство с некоторыми былинными напевами, которые тоже в Приуралии были записаны. И та же тут же споет уже немножечко гнусаве.
Жизнь унылая настала, лучше, братья, помирить, лучше, братья, помирить. Что вокруг нас и происходит, и тяжело на то смотреть, тяжело на то смотреть.
Вот эти два совершенно разные жанры, абсолютно как бы разные миры, опять же, соединены одним и тем же. Это вот системой ценностей. Что хорошо, что плохо. Когда, например, рассказывают о страстях Христовых, то мне приходилось там записывать замечательные тексты, которые рассказывали о Христе, вот как будто они сами его видели. Ты знаешь, он висит-то на кресте, у него же лицо-то все харчками заплевано. Да ж как ему же больно, голубчику-то. Слово «прекрасный» в духовных стихах применимо к очень небольшому количеству объектов. Что прекрасный? Рай прекрасный. Пустыня. О, прекрасная мать и пустыня. И еще Иосиф прекрасный есть. И больше ничего прекрасного в духовных стихах нет. Потому что прекрасный вообще это и в древнерусской литературе, и в языке, и вот в духовных стихах означает этически совершенный, прежде всего, а не красивый внешне. Одна бабушка, которая мне пела стих про Иосифа Прекрасного, когда кончила, сказала, ну, на каком-то месте обычно поют очень немного этого стиха, сказала так: «А ты знаешь, Иосиф-то прекрасный, он ведь еще и красивый был, почему чужая баба его и залюбила».
О, царство, покидайте, сам идет в пустыню, а сам идет в пустыню, за им идут его слуги, вы слуги мои, верные други, вы вернитесь, воротитесь, вы вернитесь, воротитесь, ой, там это горы. Горы крутые. Все.
Рассказывает регент Покровского кафедрального собора Михаил Витушкин.
Родители приучают детей с детства к этим стихам, и существуют воскресные школы при храмах, на занятиях которых исполняются духовные стихи и также разучиваются. Когда мы к 10, конечно, ребенок уже начинает осознавать то, что изучает, то, что ему поют. Ну, а, например, о разлучении души от тела, он должен это тоже осознавать, что когда-то придет смерть, и что это все естественно, что нам Господь даровал временную жизнь, и потом мы перейдем в вечную жизнь. Это то же самое прививается с детского возраста.
Почему, предположим, Христос идет в ад и выводит всех из ада, грешников, но троих оставляет, три души, Первая душа согрешила, младенца в утробе задушила. А вторая душа отца мать не почитала. Третья душа могла, например, заломы залавливать или молоко у коровы портить. То есть это грехи против рода. Все, что связано с тем, чтобы испортить либо плод человеческий, либо плод любой, живой, в поле ли растущий, или там животный. Это вот очень тяжкий грех. Потом грехи, естественно, против церкви. То есть, когда человек не ходит в церковь, просто не почитает праздников, не соблюдает постов. И грехи, которые связаны, ну, как бы с нелюбовью. То есть, человек должен любить других людей. То, что связано с гордостью, с надменностью, жестокостью, с жадностью. Но, тем не менее, естественно, есть женские грехи специфические. Например, один из самых страшных грехов – это аборт. И вот это вот грех аборта, это просто специальный есть стих. Это тоже стих вполне современный, в старообрядчестве очень распространенный, но кажется, что он не только старообрядческий. Там от лица младенца, которого загубили, вот такой вот текст, обвиняющий мать.
Душа моя прегрешная, что не плачешься, ты плачь, душа, рыдай всегда тем утешишься. Не успеешь ты тогда плакать, когда придет смерть.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Грех идет через душу, а не через тело. Поэтому если тело грешит, то оно грешит благодаря своей душе. Поэтому душа, естественно, должна простить прощение. Тело – оболочка. Душа в теле живет, но, с другой стороны, тело и плоть. Плоть тоже грешная называется, но идет грех от души. Надо сказать, что старообрядческие стихи о смерти и о страшном суде, их очень много, как бы о загробной жизни, они почти все очень мрачные. Очень. Там все время такая звучит идея, что человек так грешен, что, скорее всего, ждет его мука вечная, бесконечная. Кто там за язык повешен, кто еще за что, кто там по углям ходит, если танцевало много и так далее.
Как жила-то была душа грешная, аллилуйя, душа грешная. Ты ж куда, душа, идешь? Куда грешная бредешь, аллилуйя, куда грешная бредешь? А я иду-то бреду к самому Иисусу Христу, аллилуйя, к самому Иисусу Христу. А Господь говорит: не видать и тебе, душа, самого Иисуса Христа, аллилуйя, самого Иисуса Христа. Это Христос с ней говорит. А ты ж истинным Христом, ты же не молилася, аллилуйя, ты же не молилася, хотя кланялась, не докланивалась, аллилуйя, не докланивалась.
Пока человек живет, у него есть тело и в нем душа. Но когда он умирает, то душа становится заместителем тела. И хотя тело и есть, но оно присутствует уже как придаток к душе. А когда он живет, как бы наоборот. Человек видимый действует как тело прежде всего, а душу еще надо заметить. А здесь наоборот, души опаленные. Иногда даже в духовных стихах говорится, что души грешные стоят по левую сторону реки, а души праведные по правому. А уж какого они вида там? Конечно, они как тело видятся взору. Вот наблюдатели, которые это как бы описывают. Там у них и волосы дыбом стоят, и тела страшные, опаленные и так далее. Но это души прежде всего.
А там смолы кипят, все кипучие, аллилуйя, все кипучие. А там черви кишат, все кишучие. А, аллилуйя, все кишучие. А едите-ка вы сами, какого-то вам будет. А, аллилуйя, какого-то вам будет.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Духовные стихи». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.